Здравствуйте, уважаемые друзья. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Галачева. И наша программа «Беседка» вот сегодня, правда, в такой день мы встречаем гостя, наверное, которому известной как бы ситуации, когда сталкиваешься с неизбежным, со смертью. Хочу представить сегодня у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Аркадий Яковлевич Мальчиков. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день. Также вместе со мной мои коллеги сегодня. Это Светлана Сырыгина, наш журналист, и Ксения Вахрушева, наш редактор радио «Комсомольская правда» Ижевск. И сегодня вот у нас такая будет беседа, и вообще, наверное, это необходимо, потому что в этой ситуации нужно говорить, нужно как-то обсуждать, потому что мы все оказались в такой ловушке, что ли, которую сейчас все переживаем. Кстати, вот как вы все эти события приняли?
Ну, трагедия. Это понятно, трагедия. И вот то, что Владимир Владимирович оказался сейчас там, я провел совещание, все это. Безусловно, я согласен полностью, тут, вот как раз то, что мы с вами до этого обсуждали, это нет организации. Организации хорошей вот службы. Как может допустить было так, чтобы невозможно выйти, эвакуироваться, невозможно выйти? Это ведь именно организационные дела все. Без Лабиринс, правильно Владимир Владимирович сказал? Понимаете, вот если бы мы все жили по закону, у нас бы такого не было. Вообще по жизни, конечно, если бы по закону, что значит по закону? Это мое мнение. 10 заповедей на скрижале были написаны, да? Вот если бы мы жили по этим законам, у нас бы все было хорошо. Но поскольку это не просто жить по закону, и нет желания, мы начинаем подзаконные акты, законы. Ну все, создали ведь все структуры надзорные, все. Росздравнадзор, пожарники, ну что, так действительно, смотрите, не подписывайте. Понимаешь, это трагедия. Это...
Ну это и про ответственность каждого человека.
О чем речь? Вот, да. У нас нет ответственности за поступки. Вот здесь работал человек, что-то сделал, ушел, ничего не отвечает. А что потом? А что там случилось?
Хорошо, а вообще в вашей практике, вот насколько часто вам приходилось сталкиваться именно со смертью? Как, может быть, как врач, вы скажете, как правильно переживать эти все ситуации, когда, правда, очень больно?
Вы знаете, к этому невозможно привыкнуть, да? Вы знаете, жизнь такая сложная штука. И нет ни одного человека, который бы в этой жизни не ошибался, не сделал ошибки. Ни одного человека. И врач тоже. Он тоже человек, он тоже ошибается. И по вине врачей, вот, не то, что он специально сделал, но так случилось. Так, вот. Дальше по той ситуации, когда больные запускают до предела свою болезнь, приходит уже врач не в состоянии. К смерти привыкнуть нельзя, знаете, это естественно. Но одно дело, когда вот пациент больной, ну действительно, он болеет, ну всякое, так, но вот когда... Трагедия – это автодорожная, и то, что случилось здесь, это просто разные вещи, знаете.
Хорошо, а вообще, даже когда вот вы выбирали вот профессию свою, да, где-то в одном интервью вы сказали о том, что вы четко знали, что это ваш путь, вот вы предполагали, что это будет очень непростой путь.
Да, я действительно после, как прочитал Амосова «Сердце на ладони», как-то захотелось стать хирургом, я эту мечту... Я не представлял себе, даже вот если говорить о врачебной специальности, я видел себя только хирургом. Но оказалось так, что не только хирургом, но еще и организатором здравоохранения. Вот. Поэтому я нисколько не жалею, я про путь правильный мной был выбран. Ни минуты не жалею, что я стал хирургом.
Вообще, а насколько, ну вот вы сами как сейчас оцениваете, вот самое важное, что вам удалось сделать, вот сейчас вы там рассказывали о том, что вы запустили вот эти операции, правильно сказать, малоинвазивные технологии, вот как это было, потому что это тоже было так достаточно революционно, да, когда-то?
Вы знаете, мне кажется, самое главное, что мы сделали, это мы создали команду, начали работать определенные группы команды, вот... Когда начали внедрять эти технологии, у нас лучше всего этими технологиями, этими малоинвазивными, эндоскопическими в данном случае, занимался и до сих пор занимается Вадим Афанасьевич Коровкин. Вячеслав Викторович Прончев, Михаил Иванович Слобожанин, пришли. Лилия Ивановна Пименова, так? Тамара Ивановна Малкова, кстати, лауреаты, которые стали, так? Вот. Мы создали команду, и вот этой командой решали вопросы. И потихоньку двигались вперед. Один я бы ничего не сделал. Никто, так? Потом, вот то, что я начал говорить, мы с вами беседовали, когда я уже стал заниматься организационной работой, основная задача – молодежь, дать, создать условия для нормальной работы молодым кадрам. Во-первых, обучать, дать возможность им учиться. Во-вторых, обеспечить их хорошей работой. Ну, в смысле, работой, чтобы им можно было работать, лечить, а не заниматься организацией.
Ну, а сейчас ведь вы не работаете, да, главным врачом? Вот насколько для вас...
Вы знаете, я как бы главным врачом не работаю, это ничего не значит. Это жизнь. 70 лет, я 70 лет, мне скоро будет 70 лет, так что, знаете, реально...
Вы в хорошей очень форме сами находитесь. Жизнь, но... Вы потому что не доверяете тоже медицине, занимаетесь активно.
Я медицине очень доверяю, я очень не люблю пить лекарства.
Это удивительно.
А зачем?
А как же вы долечитесь?
Надо, понимаете...
Секрет здоровья какой?
Да нет, надо лекарства принимать тогда, когда действительно нужно организму помочь, а не на всякий случай. Знаете, вот, ой, чихнул, ой, дайте какие-то антибиотики. Вот это вредим мы сами себе, понимаете? Ну, здоровый образ жизни обязательно, конечно, нужен. Но я могу сказать, мне кажется, одна из причин, я уже в течение не одного десятка лет обливаюсь холодной водой. Каждое утро и каждый вечер.
Каждое утро, каждый вечер?
Да.
Слушайте, ну и у вас ведь еще есть, помимо этого, и танцы, или нет?
Танцы, нет.
Да, потому что где-то в интервью прозвучало, что
нет.
Вы занимаетесь танцами, и, кстати, нет. Многие сейчас говорят о том, что это секрет успеха
танцы,
многих.
Да, нет, я люблю танцевать.
Людей,
да. Что я люблю в жизни, это я говорю.
Я просто подумала, что вы танцуете, и думаю, вот чудесно.
Я потом скажу, когда после.
Да, хорошо. Хорошо, ну и что еще включает в себя ваш здоровый образ жизни, как профессор? Скажите нам, пожалуйста, что и чем еще стоит заниматься, чтобы вот в хорошей форме сохранять?
Вы знаете, надо, мне кажется, ну, каждый по-своему. Кто-то вот бегает, велосипедом, спортом занимается, ходьбой сейчас очень, ну, действительно. Я не делаю, не занимаюсь гимнастикой, ну, утреннюю гимнастику не делаю, так? Но я люблю ходить. Вот хожу очень много.
Просто... Школьная работа ходит?
Нет, ну, езжу на машине сейчас, так далековато. Так? Но зато по больнице, когда... Видели нашу больницу, так? Вот по ней походишь целый день, уже хорошо. Люблю пешком ходить уже вот после работы. Там, по 5, по 6, 7 километров. Так.
Аркадий Олегович, вы нам вне эфира рассказывали о том, что вы даже какие-то в своей больнице, будучи главным врачом, ввели правило, что не принимали пациентов курящих. И запретили курить. Вот об этом, может быть, еще расскажете. Как,
да,
как боролись за здоровый образ жизни на работе?
Тут даже здоровый образ жизни, тут правильно сказать, за здоровье пациента. Если пациент не хочет быть здоровым, он не будет здоровым. Вот понимаете, можно вылечить больного человека только в том случае, если врач и больной объединятся, и болезнь уйдет. Если больной с болезнью, врач ничего не сделает. Вот в данном случае как раз вот облитерирующие заболевания нижней конечности, так одна из причин – это курение. И как можно лечить пациента, когда он не хочет быть здоровым? Вот и пример. Поэтому мы сказали, приняли решение такое. Если больной поступает к нам, если он курит, мы его просто не госпитализируем. Не хочешь быть здоровым – не надо. Зачем тратить государственные деньги? Зачем тратить труд?
Хорошо. И насколько люди шли на то, чтобы бросать курить?
Вот? По крайней мере, те, кто к нам приходили, они уже не курили.
Хорошо, у нас сейчас небольшой перерыв, двухминутный. Друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, конечно, можете их задавать. Наш номер телефона 94-50-94. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Аркадий Яковлевич Мальчиков. Мы продолжим, так что не переключайтесь, будьте с нами. Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что у нас в студии заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Аркадий Яковлевич Мальчиков. И я думаю, что многие вас знают. И поэтому, если у вас есть к нашему гостю вопросы, конечно, наш телефон работает 94-50-94. Вместе со мной Светлана Сырыгина и Ксения Вахрушева. И вот у нас такая сегодня беседа. И вот как раз начали говорить как раз о профессиональном выгорании. Вы так долго занимаетесь своей профессией. Вот были ли у вас периоды, когда вам действительно хотелось что-то поменять, изменить? Как вы с этим справлялись?
Вы знаете, действительно, что такое профессиональное выгорание? Оно ведь везде, не только ведь врачи. Вот, а вы сидите на экзамене.
Мы вот вас спрашиваем, да, поэтому...
Вот. Я повторю то, что говорил. Трудно смириться с горем, с болью, со смертью. Очень трудно, так? Вот. И поэтому, как бы вот, смерть, она есть смерть. Это не привыкание. Это просто реалии жизни таковы, что мы избрали профессию, которая требует от нас, ну, как сказать, не требует, а то, что мы знаем, что мы с этим столкнемся, и это не должно нас заставить так, чтобы бросить или не делать свою работу. Вот. Я повторю то же самое, как и офицеры, солдаты, защищающие родину, которые стреляют. То есть у них тоже своя, там ведь тоже это выгорание.
Это часть работы.
Да, да, это часть работы. Но вы знаете, что насчет вот выгорания? Наверняка у каждого, да, врача, да, у любого человека бывают минуты, когда кажется, ой, все, ну, не могу, не могу. Вот. Но как всегда нужно сесть, спокойненько подумать, взвесить все за и все против. Больно тогда и трудно тогда, когда действительно по твоей вине. По незнанию твоему, или что-то так случилось, ты не знал и сделал так, что больной умер, или что-то. Я еще есть выражение, у каждого хирурга свое кладбище. Но было, есть, ну, всякое бывает. Вот. И поэтому в этих ситуациях задача врача собраться, не показать, что, ну, по крайней мере, себе и всем, что вот я все, я больше не буду, проанализировать. И сделать так, чтобы этих ошибок больше в жизни не было.
Поэтому... Ну вот я так слышу, были разочарования в вас и в вашем деле, да. А вообще, если были, говорить не про дело, а вообще
были
про...
Были разочарования не в моем деле, не в разочарования в себе, что я сделал не так, как должен был сделать на каком-то этапе. Это может не или как-то, а не то,
что... У меня, знаете, какой вопрос? Вот вы сказали, что не пожалели никогда о своем выборе профессии, да, но вот сейчас же работать врачом очень тяжело. В том плане, что слишком много контролеров сейчас. И любая врачебная ошибка, она разбирается ведь очень серьезно, и врачи несут большую ответственность за это. То есть даже если, например, произошел какой-то случай, там пациент погибает, да, то проводится расследование, к которому подключаются там Минздрав, прочие там надзорные органы. Просто я к чему веду разговор. Вот скажите, стоит ли вот эта вот профессия того, вот той нервотрепки, вот ты вкладываешься, да, и потом, хорошо, когда у тебя есть благодарные пациенты, а если вот, например, какая-то ситуация, которая связана вот с такими вещами, и вот что вам помогает, например, или вашим коллегам вот как-то собраться, держаться, ну и дальше продолжать вот то, чем вы занимаетесь?
Вот то, что вы говорите, это сейчас, особенно сейчас, вопрос очень сложный, очень актуальный. И, ну, наверное, скорее всего, больше касается нас, врачей, поскольку действительно вот сейчас поток жалоб, поток претензий к нам, к медицинским работникам.
От пациентов?
От пациентов. Ну, конечно, больше всего от пациентов.
От родственников.
Да, знаете, все. А сейчас еще очень модно моральный ущерб, миллионы и так далее. Это действительно так. И очень сложно. И порой вот врачи, вы знаете, это не зря сейчас, не то, что не зря хочу сказать, что это уже сказалось. Вот на сегодняшний день проблема в кадрах. Врачи-хирурги, врачи-акушер-гинекологи, те, которые наиболее работают на местах наиболее сложных, ответственных, где действительно риск огромный, где эмоциональный напряг очень большой. Просто хочу сказать, вот я окончил институт в 1973 году, у нас была субординатура. Так вот, мы говорили, вот для того, чтобы попасть в субординатуру в наше время, хирурга, чтобы стать хирургом, средний балл должен быть 4,5. Минимум как. А у гинекологов, я всегда говорю, что 5,5. 5 баллов и еще 0,5 блата. Иначе не подносится. Нет, я серьезно так его, знаете, вот это престижные были профессии. Да, сложные, да, трудные, но мы ведь и работали сутками и не оглядывались, что там. И зарплата у нас была достойная. Зарплата ведь достойная у врача была. Она, вот насчет зарплаты, она может... Ну, денег никому никогда не хватает, так? Но зарплата врача по отношению к другим специальностям, она была достойна. Сейчас дворники некоторые получают больше, чем врачи. Я продолжу вот на то, что... И тут действительно сейчас то, что делается, привело к тому, что вот сейчас этих специальностей стало меньше. И если так пойдет, все меньше и меньше мы будем иметь врачей квалифицированных, те, которые останутся на сложных участках, я бы так сказал. А вот так стало модно. Я уже писал об этом в прессе, выступал. Вот врачи, появился термин «ятрогенная преступность», то есть врачебная преступность. Врач заведомо, то есть там юридические же права говорят о том, что вот если ты пошел, и ты если знал, что может быть человек умрет, или что ты нанесешь ему тяжесть, так, то уже ты как бы заведомо преступник. А как врач может пойти? Он, любой врач, никто не может дать гарантии, что ничего не будет. Сделали укол, анафилактический шок. Ну, то есть причин очень много. И все и начинается. И судьи тут, и прокурор, жалоб очень много. Это я говорю, мы сейчас как в Национальной медицинской палате защищаем своих врачей. Вот тут по КЕЗу очень сложный вопрос был. А что, у нас прокуроры не ошибаются? А что, у нас судьи не ошибаются? А где мы видели судебный процесс?
Не ошибаются тот, кто не работает, говорит.
Нет, ну, про врачей пишут. А, значит, только ошибаемся мы, медицинские работники. Понимаете, вот это больно. Это очень больно.
Да, Аркадий Альевич, вы только затронули такую очень сложную тему, еще и зарплаты. У нас очень часто, наше Министерство здравоохранения любит отчитываться о том, что зарплаты у врачей по Удмуртии, коллеги помогут мне, наверное, сейчас, я не помню,
была... 45-50 тысяч.
Вот это... Как средняя температура по больнице или что это? Все понимают, что на самом деле таких зарплат есть, нет, а если они есть, ну, то работает врач на две ставки.
Это средняя зарплата, и согласно майскому указу президента, вот я будучи главным врачом, мы обязаны были эту зарплату обеспечить. Мы действительно делали. Но из чего она складывается, вы совершенно правильно сказали. Если бы мы считали зарплату за час и говорили, в час получать столько, а мы говорим, да вот, он за месяц получил, а он работает на полторы ставки. Он, значит, выполняет внебюджетную деятельность по платным услугам, так? Вот мы все это складываем, говорим, все, видите, мы набрали.
То есть он не выходит из больницы, да, конечно, и получает, конечно, вот эту зарплату?
Это, ну, все мы понимаем.
Некое лукавство есть в этом.
Есть, конечно.
Аркадий Яковлевич, а вот вы говорите, что создавали для своих сотрудников условия, чтобы они работали. А вот как вы относитесь к тому, что сейчас все нормальные врачи уходят в платную медицину? Вот слушайте, если они не уходят окончательно, то они подрабатывают это 100%. Практически, ну, любой, у которого есть опыт и высокая квалификация. Вот что с этим делать-то?
А вы знаете, что сделать? Вот мы уже тоже, когда начинали говорили, я говорил, что у нас система здравоохранения. Она немного не совсем понятна. Мы не можем сказать, платно, бесплатно кто делает. Мы до сегодняшний день, вот по нашей республике, мы даже не знаем, а сколько врачей работают в частном бизнесе. Uh-huh. Вот мы сейчас анализируем заболеваемость, так? Заболеваемость мы берем только из государственных учреждений. А ведь пациенты, вы правильно говорите, они идут в частную больницу. Да, да, да. Они что, пневмония там? И там есть. Гастриты там и там. И вы знаете, даже хорошего, правильного анализа мы не можем сделать, поскольку мы не имеем статистических обработок данных. А почему уходят? Да уходят действительно, потому что надо жить. И когда вот говорили, что о, вот врач пошел с государством сейчас, но мы вот частники, у нас забирают хороших пациентов. Правильно забирают, потому что все хотят жить. Вы останетесь работать, если вам вот здесь 10 рублей платят, а вам частник говорит 100. Все, это реалии жизни.
Ну, еще, кстати, у нас как раз была девушка на эфире, врач Лор, она вообще уехала из Удмуртии, сейчас работает в Москве и говорит, по сравнению с тем, что здесь, совершенно другая ситуация.
Я могу даже больше сказать. У нас очень много выпускников, которые окончили нашу академию, так, супрординатуру, не супрординатуру, а интернатуру, ординатуру, и уезжают, и очень многие работают в Татарии, наши выпускники.
И там зарплата там выше?
Там зарплата, там условия лучше, там квартиры дают и так далее. То есть тут, конечно, вот на уровне региона тоже надо решать проблему.
У нас, к сожалению, сейчас небольшая пауза. Снова мы продолжим наш разговор. Вот у нас сегодня такой он получается. Так что, друзья, если вы хотите к нам присоединиться, наш номер телефона 94-50-94. В студии Аркадий Яковлевич Мальчиков, доктор медицинских наук, профессор. Так что звоните 94-50-94. Мы вернемся совсем скоро. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в студии заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Аркадий Яковлевич Мальчиков. И у нас появился один интересный вопрос. Я напомню еще, что Светлана Сырыгина Сырыгина и Ксения Вахрушева сегодня вместе со мной. По поводу модели здравоохранения, на которую, вы считаете, можно было бы равняться и которой бы стремиться, вот на ваш взгляд?
Вы знаете, какая модель хорошая. Вот если говорить о оказании онкологической помощи, так? На сегодняшний день, наверное, две страны, которые именно оказывают это очень на высоком, хорошем уровне. Это Германия и Израиль. Там, где очень на высоком уровне. Если говорить о хирургической деятельности, она практически, знаете, во многих странах одинакова. Все зависит от техники сейчас, технического оснащения и так далее.
А руки как же?
А вы знаете, руки само свой кадр, я продолжу сейчас, что примерно одинаково. И если говорить, вот когда мы сравниваем результаты лечения, ну, итоги, так, смертность и так далее, в Штатах, особенно от экстренной патологии в Штатах, других, и в России, примерно одинаково, знаете, не очень большие. А вот какая модель хорошая? Вот вы говорили, вы в Израиле. Да, действительно, в Израиле очень хорошо оказывается все. Но при одном условии, если за лечение будет заплачено. Другой вопрос, что государство за своих платит, а наши туда ездят, платят свои деньги. Кто туда может ехать? Только тот, кто имел здесь возможность. Но вот высокий уровень жизни, продолжительность жизни, это в Японии. Там действительно, вот то, что мы говорили, это диспансеризация, вот там четко все. Извините меня, каждый занимается своим, отвечает за свое здоровье сам, и ему в этом помогают. Так? Но вот знаете, интересная деталь, это страны капиталистические. На сегодняшний день одна из самых продолжительных жизни большая, это на Кубе.
Удивительно.
Куба.
Курит, расслабляется.
Куба. Она полностью взяла систему здравоохранения Советского Союза. Там все бесплатно получают медицинскую помощь. Там в обязательном порядке два раза осмотр пациента. Там рабочие, которые окончили завод, они получают бесплатно питание раз в какое-то время. Так? То есть там все делается именно для этого. Да, уровень жизни у них ниже. А что лучше? Полные магазины, так? Всего.
Так? С ешками.
Да, с ешками. Или нормальный образ жизни и здоровая психика. Как бы там ни было, страх потерять работу вот на сегодняшний день у нас очень большой. В наше советское время ведь такого не было.
Хорошо, у нас телефонный звонок, да, можно надеть наушники. Кто-то к нам дозвонился, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем.
Вот у меня вопрос профессору.
Да, слушаем.
Когда приходят в студию врачи, мы единственную тему разговора, любимая тема разговора врачей, это вопрос денег. Постоянно они нищенствуют, но вся страна в нищете живет. Все плохо живут. Но как можно так? Это со всех экранов. Со всех экранов мы только это слышим. Но если вот сидишь в больнице, значит, не врачи их уже все зовут, а рвачи. Если не хотят на таких маленьких деньгах жить, пусть идут.
Хорошо, спасибо.
На завод, да. На поле, в поле, там, я не знаю, бизнесом. Но им нечего.
Хорошо, спасибо, да, вам за ваше мнение. Вот, можете прокомментировать.
Да, я скажу. Извините, вас как зовут?
Мы уже убили.
Извините, Валентина Федоровна. Я с вами полностью согласен. Но, к сожалению, честно говоря, не я этот вопрос
поднял. Да, это мы, в общем-то, да, больше начали говорить об этом.
О зарплате врачей. То, что нищенская зарплата, действительно у многих. Я с вами полностью согласен. Никогда ни у кого не будет хорошего настроения, если он получает маленькую зарплату. Но каждый говорит о своей
боли.
Да. Боль, ну, наша врачебная боль, она тоже боль. Зарплата низкая, как бы там ни было. Я всегда удивляюсь, почему? Вы думаете, что врачи сделали меньше, чем нефтяники? Почему Миллер и его сотрудники получают такие бешеные деньги, а ни один профессор столько не получает?
Просто обида, наверное, мне кажется, еще и в том, и боль врачей заключается в том, что ответственность гораздо выше, чем в любой другой профессии. Вот отсюда все эти разговоры.
И знаете еще какой момент? Вот люди сидят в очередях, да, они могут попасть на прием. Вот, наверное, больше всего это их злит, то, что когда приходишь в поликлинику, ты должен высиживать эти огромные очереди, записаться к узким специалистам. Очень, очень тяжело, да, их потому что мало, не хватает. Вот, но это опять же вопрос, наверное, организации здравоохранения.
Это организация,
да? Если говорить сегодня, то это уже другая немножко тема, именно как организована работа врачей.
Вы знаете, вот как бы там ни было, в последнее время я вижу и чувствую, все равно сдвиг есть. Вот это бережливая поликлиника, как бы там ни было, стало получше. Потихоньку все эти вопросы решаются. Тут ведь вопрос еще вот какой. Да, очереди большие. Но в какое время? С 8 до 12, до 11. Вы придете во вторую половину дня, никого нет. Мы им говорим, так записывайтесь на вторую половину дня. Все хотят сейчас и не дай бог. Так что тут действительно организация, вы совершенно правы, и этот вопрос, он решаемый. Он решаемый.
Самое главное его решать.
Да.
Я думаю, что сейчас такая насущная какая-то ситуация, да, сейчас у нас
было
в стране,
решить,
что есть необходимость просто решать очень многие вопросы,
нет,
потому что они прямо уже остро встали.
Нет, вот сейчас вот вопросы решаются и будут решаться, конечно.
Хорошо, но если говорить вообще о вас и о вашей профессии, хочется вспомнить ваших учителей. Вообще, кто, может быть, повлиял на вас очень сильно, с кого вы берете пример? Ну, то есть это очень важно, потому что, мне кажется, вот вы такой человек, прочитали книгу, да, и вы почувствовали, что это ваш путь, ваше признание. Вот и про людей тоже хочется услышать.
Я благодарен судьбе, у меня были изумительные учителя. Даже не представляете, это корифей, вот. Я первый раз начал заниматься в кружке на третьем курсе у тогда доцента Владимира Александровича Бушмелева. Ныне профессор, врач, хирург-педиатр. Великолепный человек. Затем я работал, мне повезло, я в субординатуре учился на кафедре госпитальной хирургии. Там был профессор Сумин. И особенно меня поразил, уже не работая профессором, но работал врачом медицинской части номер 2, Александр Иванович Зверев. Это человек, который прошел войну, который, просто великолепно. Знаете, вот он сам, это старая гвардия, Семен Иванович Франчихин, мой учитель. Так, ну и, конечно, непосредственно мой учитель Вера Степановна Чуднова.
Ну вот
это
про
врачи
нее, это
от Бога.
Про нее тоже, вот до скольки лет она оперировала?
Она в 90 лет еще оперировала. Она мэтр мировой медицины. И вот я так благодарен, что вот я смог учиться у них.
А вот самый главный урок, который, ну, скажем так, вы усвоили у этих людей?
Да просто надо просто любить больного. Самое главное. Это об этом говорил Семен Иванович, об этом говорили все врачи. И вы знаете, кто такой учитель? Учитель не тот, который учит, а тот, у которого учатся. Вот я так благодарен. Лев Александрович Лещинский, величина. Я тоже считаю, это мой учитель. И непосредственно мой учитель Виктор Васильевич Трусов, руководитель моей кандидатской диссертации. То есть учителя действительно это те, которые помогли идти по жизни правильным путем. Не делать, может быть, лишних ошибок, о которых мы с вами говорили. Вот вы говорили мы сейчас, да, а человеческий фактор, конечно, он имеет. Технологии, да, высокие технологии, но без человека ничего не сделать. Я всегда задаю вопрос, какой самый современный метод обследования больного? Вот говорят, компьютер, МРТ и так далее. Нет, самый современный – это классический метод. Осмотр, собрать анамнез, чем болеешь, посмотреть, пропальпировать, послушать. Вот это самое современное. Ничего, то, что создал Господь голову человека, человек мудрее не придумал. И вот если мы будем любить больного и начинать общаться с больного не с анализов, а с разговора, у нас все будет хорошо.
Часто к вам ваши близкие обращаются, чтобы пропальпировали вы, посмотрели, да? То есть,
Я никогда не смотрю больных не с анализов. То есть я не беру анализы.
Я имею в виду ваши близкие, родственники, друзья, все пользуются тем, чтобы врач, профессор, можно всегда обратиться, чтобы. Хорошо. Как вот вы свободное время свое проводите? У вас оно есть вообще?
Можете?
Да, можно снять. Да, чем еще увлекаетесь, кроме того, что вот сейчас У вас есть свободное время. Время, да.
Кроме работы, что в вашей жизни?
Кроме работы, да.
Дом. Это хозяйство. Это небольшой огородик. Это не, немного тут по хозяйству. Я живу в своем доме. Ну, вот, то, хозяйство. Я люблю читать.
Что читаете в последнее время?
Читаю в основном это самое. Больше продолжаю исторические.
Ну, хочется просто спросить еще по поводу, если хозяйство, сейчас время высаживать рассаду, и тоже этим занимаетесь?
Будет, да.
Хорошо, ну, я не знаю, что-то еще, может быть, в интернете часто ли бываете, смотрите вы в социальных сетях ли сидите?
В интернете я работаю, во-первых, и по работе в специальной сетях я заглядываю, но не пытаюсь сидеть там.
Не переписывайтесь, да, нет, или там?
Все равно в книжке лучше. Знаете, я не...
Да, еще есть. Да, у нас еще есть время, немножко вопрос такой. Вот страшный сон для журналиста, это что-то не записалось, или подготовка к интервью какой-то. У вас какой такой, что снится хирургу, мне хочется, снится ли вам работа? Вот об этом.
Нож хирурга, снится ли вам?
Страшный сон хирурга.
Да. Понимаете, это бывает, когда вот что-то случилось. Я не помню, чтобы у меня вот один раз, ну, был... Один раз такой страшный. А так? Нет, не
вы хочу. Счастливый человек, у вас один раз был страшный сон.
Нет, я имею в виду связанный со специальностью. Да, с работой.
Хорошо. Ну все, у нас, наверное, уже время. Спасибо вам большое, и что пришли сегодня, поддержали. У нас вот сегодня такая ситуация, и мы как-то вот все вместе переживаем эти страшные события. У нас в студии вместе с нами был заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Аркадий Яковлевич Мальчиков. Спасибо вам большое, потому что было очень приятно с вами познакомиться. Очень много о вас слышали. Наконец-то эта встреча состоялась. Желаем удачи, всего хорошего, и живите долго и счастливо.
Спасибо вам, здоровья прежде всего.
Спасибо.
Прежде всего, здоровья, да.
Спасибо.
А все остальное будет.
Хорошо, спасибо. Раз сказал врач, значит, диагноз поставлен. Будь здоровыми. Спасибо, до свидания.
Горячий кофе.